Глава 12. Ничего особенного в кузнечном квартале не случилось. Обычный пожар, их тут, пожалуй, 8 на седмицу. Горел у Аббаста, он как раз прикупил каких-то новых снадобий для травления. А тут возьми и полыхни. Пока набежали с ведрами соседи, работники и домочадцы, пламя добралось до запасов, тотчас окрасившись в невероятные цвета. Хорошо еще у кузнецов издавна сноровка в огненном ремесле. Рыжему зверю не дали вырваться на волю. Подоспевший волшебник Арка, представленный гильдии железноделов, помог сбить первую волну. В общем, больше страху и криков, чем убытку. Косматый, низкорослый, похожий на дикого цверга Аббаст, ходил, плевался, раздавая через одного пинки и зуботычины подмастерьям, которые не доглядели. Император отошел от окна. Опять у кузнецов полыхнуло. Когда-нибудь они мне весь Мелин сожгут. Он недовольно нахмурился. «Эй, господа конвой, почему радуга не отрядит туда побольше пожарных волшебников?» Магики-соглядатые дружно развели руками. В разговоры они старались не вступать. Соблюдая осторожность, император дробил мысли на мелкие перемешанные обрывки. Чтобы так думать, нужно немалое умение. А кто считает, что нет, пусть сам попробует. Пожары, цветное пламя были условными сигналами. Хион сделал свое дело. Подменыш радуги взят, и притом живым. Одному лишь небу ведомо, как серые сумели совладать с опытным боевым магом, а иного семицветие бы и не послало, но так или иначе сумели. И теперь ясно, что человек Хиона и впрямь оказался лучшим. Несмотря на все мозголомные заклятия радуги, сумел подсунуть им нечто, позволившее Хиону опознать соглядатая. Знать бы еще, что наплел Хиону этот тип, выдавая себя за его человека. Но об этом после. Радуга после провала утроит бдительность. Наверняка они будут следить и за мной. А быть может, пошлют к воронам осторожность и, выручая своего, всей мощью навалятся на серых. И вот тут мне уже придется вмешаться. Позволить радуге раздавить лигу – это лишится последней надежды поквитаться с семицветьем. Император уже передал приказ первому легиону быть в готовности. Для Сежес и остальных легион готовится к переброске за океан вместо бездарно погибшего корпуса. Итак, мы снова ждем. Занимаемся государственными делами, вникаем в запутанные исчисления податей и пений. Разбираем кое-как накорябанные полуграмотными порубежными баронами челобитные, в основном слезные жалобы друг на друга. Скрипя зубами, принимаем сводки потерь заморской компании. И вообще, делаем все, чтобы старательно и не вызывая подозрения убить время. До тех пор, пока Хион и его присные не найдут способа прислать весточку. А патриарх, кстати, молодчина. Далеко не каждый, даже среди серых, осмелится поднять руку на волшебника. А тут не просто поднять руку, но сунуть ее в каменный мешок, в узилище. Да еще и наверняка вздернуть на дыбе. Интересно, а как Хион собирается лишить того парня способности к чародейству? Мне бы такое тоже очень пригодилось. На мгновение перед глазами появился хрипящий щенок с перебитыми лапами. Немилосердно прикрученный к жертвеннику, а потом бледное бескровное лицо Сержес. Лиф роскошного платья разорван, и рдеющий конец железного прута медленно приближается к высокой и белой груди. Нет, ох, да нет же, усилием воли он отогнал злое видение. Он не стал бы мучить понапрасну даже ее. Хотя, наверное, следовало бы. Звери они все, и сам с ними таким же станешь. Хорошо бы помолиться, да веры нет. Давно ушли они за небесную твердь, все справедливые небожители, оставив не весь чьих руках бесценный дар магии. Император коснулся черного камня в перстне. Он больше не будет ждать. Нападение – вот лучшая защита. Пусть радуга начнет сама, пусть сама даст ему повод отправиться к Хиону. Сижис отозвалась немедленно. В любое время дня и ночи на заклятие поиска она всегда отвечала тотчас, неизменным своим мягким голоском. «Что угодно повелителю». «А угодно мне узнать, как подвигается розыск. Мне надо отдавать приказы испрошенным вами легионам». «О, да-да, разумеется». Голос у Сижесы вправду озабоченнее, чем всегда. Или ему просто так кажется? «Повелитель желает видеть меня?» «Если не будет неудобственно, радуги-хранительницы», — ответил император, положенный этикетом фразой. «Служба повелителю никогда не бывает неудобственная». Также строго придерживаясь обряда, мгновенно отозвалась Сежес. «И спрашиваю позволения быть у вашего императорского величества в единый миг». «Позволяю». Сежес не требовалось уточнять, где найти императора. Пока с ним эти магики, верхушка радуги всегда будет знать, где он. В строгом черном платье до пола, с единственной голубой орденской брошью на левой стороне груди, со стянутыми в узел на темени волосами, Сержес величественно прошествовала от дверей, не доходя положенных трех шагов, церемонно присела. «Дозволяю говорить», — милостливо кивнул император. «Расследование такого покушения — дело нелегкое. Сержес брала быка за рога. Маги семи орденов сделали все возможное. Мы установили имена чародеев-предателей по оставленному в астрале следу. Мы проследили их путь к тайному убежищу эльфов и Дану на крайнем востоке континента. Лишний раз обращаю внимание вашего императорского величества, что правители восходных земель не первый раз уже замечены в преступном небрежении, не следят должным образом за рубежами. Вот и появляются там одна за другой гнойные язвы. Тайные твердыни сего богомерзкого племени». И ведомо нам, что тамошние правители не брезгуют их проклятым золотом. Так вот, мы знаем, куда посылать легионы. Это здесь. То, как она творит в воздухе рельефную с мельчайшими подробностями карту, всегда восхищало императора. Явленная волшебством страна казалась абсолютно живой. Если присмотреться, увидишь мелко-мелко перебирающих ногами коней, что несутся по дорогам. Кружение мельничных колес, извивы дымка над бесчисленными кровлями и даже шевеление древесных крон под ветром. Однако на север, под завесу смертного ливня, не могла пробиться даже Сежес. Там тянулась широкая белая полоса, словно чудовищный язык дракона враз слизнул и холмы, и рощи, и села, и города. «Повелитель благоволит взглянуть сюда», — сухо сказала Сежес, словно заметив злорадную искорку в глазах императора при взгляде на белую полосу вдоль верхнего обреза карты. «Сюда, на восток». Граница империи, рассекшая отвесной чертой с севера на юг плодородную и крайскую равнину, отделяла оставшиеся под властью короны земли от когда-то мятежных провинций. Удобную для конных набегов равнину уже давно перегородили длиннейшим селиновым валом, по имени одного из императоров, затеявшихся ее небывалое строительство. Ров с усеянными кольями дном, вал в три человеческих роста, кое-где обложенный камнем, чистокол на гребне, сторожевые башни в пределах прямой видимости, крепостицы-заставы в дне пути друг от друга. Три торговых тракта. Северный, что брал начало в Астраге, поясной и полуденный. Этот выбегал из восходных врат Мелина. Змеей вился вдоль побережья, вдоль памятного берега черепов между морем и краем разрушенных не столько временем, сколько гремевшими в тех краях магическими баталиями рудных гор, рассекал далеко выдававшийся в море пенный клинок, богатый и плодородный полуостров, фруктовый сад империи, и, наконец, достигал селиного вала. Золотистая стрелка Сежес скользнула полуденным трактом, миновала пограничную черту и решительно двинулась дальше, на юго-восток, в непролазные, заоболоченные чащи бросовых земель. Испещренные словно жилами тысячами проток, речек, речушек, испятнанные сотнями озер, эти края слыли совершенно неприспособленными для жилья. Здесь почти не росли деревья, лишь громадные хвощи да папоротники. Не разбить фруктовой или масличной плантации, не проложить толковой дороги, не устроить лесопилку. Первые императоры махнули рукой на этот полуостров, двойник пенного клинка, и не стали преследовать отступившие туда эльфийские колена. Наступать по болотам, когда из-за каждого куста летят стрелы, себе дороже. Проще перекрыть выход из болот, что и исполнили с присущей древней империи основательностью. Был доставлен с далекого севера черный камень для стен и крепостных башен. Руками пленных и магией молодой тогда радуги отрыты котлованы на неприступных скалах малого драконьего хребта, отделившего людские владения от бросовых земель, воздвиглись дозорные замки, пристально стерегшие каждую тропку из зеленой травяной страны, как порой именовались те края в эльфийских манускриптах. Да, долгие годы здесь пролегал юго-восточный предел империи. До той поры, пока народ, расположенных севернее провинции, не решил, что отдавать теплые и наверняка уж хоть чем-то богатые земли, недобитые нелюди, по меньшей мере глупо. А что зовут забросовыми, так это небось те же эльфы и выдумали, чтобы их оставили в покое. Этот натиск возглавила церковь, всегда особенно сильная на востоке. Неторопливо, без лишнего надрыва, отвоевывали милю за милей, возводя деревянные крепостицы. Когда не хватало твердой земли, а такое случалось сплошь и рядом, укрепления возводились на громадных плотах посреди крупных озер. Увы, не нашлось в бросовых землях ни золота, ни самоцветов, ни хоть сколько-нибудь полезных трав, злаков или деревьев. Разбитые остатки эльфов канули в безвестность. То ли ушли за океан, то ли затаились в самых глухих уголках бескрайних болот, никак себя не выказывая. Лесорубы, древоделы, зодчие, рудокопы ушли обратно на север. Остались лишь трапперы-звероловы да рыбаки. Налоги с них поступали мизерные, и потому войск там стояло тоже мало. А после удачного мятежа восточных наместников, в одночасье превратившихся в самодержавных королей, герцогов и графов, бросовые земли как-то сами собой попали в руки северного соседа, самого крупного из мятежных королевств, Симадре, того, что унаследовало и цепь укреплений драконьего хребта. Золотая стрелка указывала на самое сердце бросовых земель, на ничем не примечательное, правда очень большое, озеро, где когда-то была возведена самая крупная из плавучих крепостей. «Здесь, мой повелитель», — холодно изрекла волшебница, — «здесь нашли прибежище и маги-предатели, и эльфийские недобитки, и избегнувшие ошейника Дану. Мы напали на след Седрика Алого, повелитель». Седрик Алый, последний из рода князей магов Дану. Много лет о нем никто ничего не слышал. И этот легендарный враг рода человеческого, поклявшийся когда-то не умирать до тех пор, пока последний хуманс не будет сброшен в море на том самом береге черепов, откуда началось людское вторжение, считался либо погибшим, во что, правда, мало кто верил, либо ушедшим за океан. Правители Симадры вступили в преступный сговор с нелюдью, резал слух сухой голос Сижес. Они позволили им обосноваться в бросовых землях, занять там одну из крепостей. Нет сомнения, они знали о покушении. Пришло время расплаты, мой повелитель. Но немало ли тогда просит достопочтимая радуга, искренне удивился император, усилием воли заставляя себя не думать о том, зачем королю Симадры рисковать всеми владениями, связав себя сомнительной связью с теми же эльфами, которых он всегда боялся и ненавидел. Немало ли двух легионов? Не следует ли для такого похода отозвать из-за океана войска? И почему не воспользоваться пограничной армией? Почему не задействовать флот? Признаюсь, я удивлен. Ничего странного, повелитель, скупо улыбнулась Сежес. Так, наверное, могла улыбаться каменная статуя. Если сие удивительно вам, то врагам нашим удивительно будет и подавно. Мы никогда не попросим лишнего. Два легиона – это все, что нам нужно. Но поход вглубь болот... С войском будет цвет радуги, повелитель. «Я не могу слать центурии на убой», — угрюмо сказал император. «Маги не сильно помогли пока что там, за океаном, и радуга не стремится помочь мне окончить ту нелепую войну». «Отныне все изменится, повелитель», — неожиданно поклонилась Сержес. «Мы поможем с коронным советом. Война окончится, повелитель. Но дайте нам эти два легиона. И клянусь, через 3 месяца головы негодяев будут торчать на кольях». «Хорошо», — коротко кивнул император. «Приказ о начале похода, повелитель». Теперь улыбка Сежес источала патоку. «Приказ о том, что означенные легионы передаются под начало и так далее». Пока составлялся внушительного вида пергамент, пока собирался коронный совет и с бесчисленными мелодекламациями из хрустального ларца извлекалась большая имперская печать, наступил вечер. Все это время Сижес не отходила от императора, мурлыкала точно сытая кошка и вообще казалась чрезвычайно довольной. И потом каждую крамольную мысль приходилось безжалостно дробить на 1000 мельчайших осколков. И, конечно же, никаких вестей от Хиона. И, конечно, никакой лазейки привлечь к этому серых. Никакой возможности связаться с патриархом. Император выдернул из-за пояса заветный кинжал и без замаха вогнал его в горло деревянной статуэтки, немыслимо древней, вывезенной предками еще с далекого южного континента.